Артём достал гранату наступательного действия, выдернул чеку, выждал секунду, чтобы не дать бандитам времени разбежаться, и метнул гранату на голос. «Граната, пацаны!» — раздался из-за угла истерический возглас. И тут же грохнуло. У меня на экране КПК пропали 2 из 7 обнаруженных объектов. Я вскинул автомат и, не видя цели, дал 2 короткие очереди по двору станции. Артём стремительно выскочил у меня из-за спины и шарахнул длинной очередью куда-то влево. «О, чёрт!» — раздался хрип бандита, а потом шлепок рухнувшего на бетон тела. Слева из машинного отделения насосной станции выскочили еще 2 бандитов. Один с обрезом двустволки, другой с пистолетом-пулеметом «Гадюка». У того, что с ружьем, реакция оказалась вполне ничего, он успел выстрелить раньше, чем я прицелился. Заряд картечи пронзил воздух, несколько кусков свинца отрикошетили от стены, а один больно ударил меня в живот через кевлар сталкерской куртки. К счастью, Артём срезал бандиту очередью раньше, чем тот послал заряд из 2-го ствола, а то так недолго картечиной в голову получить. Второй бандит, сообразив, что запахло жареным, спрятался за угол, без прицела пустив короткую очередь. Я ответил, но мои пули лишь свизгом отрикошетили от бетона. «Не трать патроны», — посоветовал мне Артём, и, не дожидаясь моей реакции, за шиворот втащил в дверной проем главного корпуса. Внутри было темновато, но я не стал зажигать фонарь и не дал это сделать напарнику. Полутьма была не настолько плотной, чтобы не увидеть перед собой противника, а с другой стороны, если кто-то из бандитов бросится в бой с зажженным фонарем, он превратится в великолепную мишень для наших пуль. Наверх вела бетонная лестница, но если лаборатория была где-то здесь, располагаться она могла только в подвале. Так что мы ринулись дальше, в пространство 1-го этажа. Тут же полутьму разрезали 2 луча бандитских фонарей, и мы с Артемом, не сговариваясь, ударили очередями на свет. Один из фонарей грохнулся на пол, другой вместе со своим владельцем метнулся за угол. Но я заметил там еще отблеск света, а это означало, что бандит не один. Выхватив гранату, я сорвал кольцо и швырнул ее так, чтобы она ударилась о стену и отскочила куда надо, в недоступное для прицела пространство. «Черт!» — воскликнул Артем, бросившись на пол, широко открыл рот, выпустил из рук автомат и закрыл уши руками. Когда до меня дошло, зачем он это сделал, было уже поздно. Глушануло меня взрывом так, что мир поплыл перед глазами, как с доброго перепоя. Артём вскочил, что-то мне кричал, но слух отказал мне напрочь. Я только тупо смотрел, как он, подобно рыбе, разевает рот. Но он не стал заниматься этой фигней слишком долго, а рванул меня за рукав, обогнал и первым заскочил за угол. Я за ним. Под ногами валялись 2 тела, я присел и обыскал их, разжившись 2 магазинами патронов к автомату. Слух постепенно восстанавливался, так что я услышал сначала 2 оружейных выстрела, затем автоматную очередь. Бросившись вперед, я налетел на Артема и увидел, как из-за ящика вывалился и распростерся на полу бандит. «Вход!» — выкрикнул мне в ухо Артем, ткнув пальцем в металлическую дверь с кодовым замком. Я достал КПК, вывел на экран цифры ключа, переданные мне барменом, и нажал нужные кнопки. Дверь распахнулась, и мы проскользнули в полутьму. Я тут же закрыл дверь снова, чтобы избавиться от возможной погони. Кажется, все. Артем включил фонарь и широко улыбнулся. У меня в ушах все еще порядком свистело, но слышал я уже не в пример лучше, чем 2 минуты назад. Куда-то глубоко вниз вела бетонная лестница с металлическими перилами. «Бандитов там нет», — прикинул я, — «но особого воодушевления это не вызывает». «Почему?» — напрягся напарник. «Возьмем документы и а-ля улю. Помечтай. Про эту лабораторию такие слухи ходят, что волосы на заднице дыбом становятся». Мы начали спускаться по лестнице. Темнота была полной, без фонаря хоть глаз выколи. Так что я свой тоже включил. Теперь 2 световых круга выхватывали из мрака сырые облезлые стены с белыми потеками селитры. В одном месте бетон раскрошился до арматуры, словно в него ударили исполинским кулаком. «Каких только слухов не ходит по зоне», — отмахнулся Артем. «Даже среди ученых. Вон, профессор Круглов, например, всерьез писал о зомби. Я их сам видел, зомбаков этих. Я ж тебе говорил». «Чушь!» — Существование ходячих мертвецов противоречит некоторым фундаментальным биологическим законам. Ага, тут многое противоречит законам. И ничего, прекрасно существует. И чем дальше вглубь зоны, тем меньше встречается человеческих или более или менее объяснимых опасностей. Зато начинают преобладать совершенно бредовые. Я тебе серьезно говорю, видал я двух зомби собственными глазами. Но они не мертвые были, а вроде лунатиков. Ходят медленно, бубнят что-то себе под нос, воняют мочой, потому что не моются, а выскивать противно. И живучие до ненормальности. В одного половину магазина из калаша выпустил, а он прет и прет, как в дурном сне. И стреляют они не хуже любого нормального человека. Был бы их десяток, а не двое, у меня бы банально не хватило патронов, чтобы отбиться. «Как лунатики, говоришь?» — он почесал макушку. «Ладно, может, ты и прав. Слышал про выжигатель мозгов?» «Ну, байки. Выжигатель — это жупел, которым опытные сталкеры пугают новичков». «Не совсем. Ученые считают, что кто-то в зоне проводит испытания психотронного оружия». «Кто это кто?» — усмехнулся я. «На мой взгляд, это может быть секретным проектом украинских военных. Может, даже при поддержке Запада. Почему в зоне?» «Место удобное. Официально запрещенное. Все, кто здесь находится, кроме ученых-экологов, вне закона. А потому ползают тут на свой страх и риск. Сталкеры в данном случае сами представляют себя в качестве материала для подобных исследований». «Тебе бы в желтой прессе подхалтуривать», — отмахнулся я. «Там такие жареные домыслы очень любят». «Боюсь, что это не домыслы. Работает тут в зоне на территории предприятия «Янтарь» этот самый профессор Круглов, эколог. С точки зрения официальных взглядов Академии наук немного чокнутый. В зоне по доброй воле уже второй год. Он утверждает, что по дороге на север установлен некий генератор пси-излучения, которое он, Круглов, научился фиксировать и замерять. Однако до самого генератора добраться нет никакой возможности. И этот милейший генератор делает что-то нехорошее с мозгами. Спорить глупо, заключил я. В зоне действительно может быть что угодно. Кровососа вон уже повстречали. Вот только если выжигатель на самом деле существует, не думаю, что он искусственного происхождения. Тут естественных причин хватает, способных вырубить любые мозги. Естественных? Косо глянул на меня Артём. «Если так можно выразиться», — поправился я. «Многое из того, что я видел в зоне, не укладывается в рамки научного мировоззрения». «Научное мировоззрение уже не такое узкое, как тебе кажется», — возразил Артём. «Зона его порядком расширила. 10 лет назад, расскажи любому ученому об аномалиях и артефактах, он бы и слушать не стал. А сейчас ничего, исследуют». Снизу раздался грохот. «Мы остановились». «Ящик свалился», — подумав, сказал Артём. «Может, тут работает кто?» «Сомнительно. Во-первых, бандиты мешают нормальной коммуникации с внешним миром. Если бы тут были ученые, вояки бы их зачистили. Во-вторых, я слышал, что в лаборатории X-18 произошла то ли авария, то ли несчастный случай, после чего все работы тут прикрыли. По одной из версий, вообще никто из ученых не выжил, а новых присылать не стали». «Тогда не пойму, что тут может грохотать. Тревожно как-то». «Может, аномалия какая успела образоваться?» — предположил он.